Есть такой Дейл Карнеги, который опирался на Библию, ну, на Священное Писание, не просто его. Ну, в некоторых традициях считается, ну, не некоторых, вот Веды, например, Веды. Как определить, что знания верные? Ну, гуру, садху, шастры. Вот, вот меня так учили. Потом я несколько раз изменил это мнение об этом. Знание должно быть подтверждено, ну, гуру какой-то, авторитетный человек, авторитетный, который вот, 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 ну, он честный, у него все получается, да, ну, святой, может быть, да. Ну, это так, это в любом другом знании, не обязательно там. Вот, шастры, это то, что неизменяемые писания. Шастры, это значит, вот, шастры, ну, там Библия, Коран, там, вот если смотришь там, и сколько бы ни копали археологи там глубже, доставали, там то же самое. То есть время, то есть знания не подвластны времени. Знания не подвластны времени. То есть есть знания, которые, не, а которые меняются, но это политика просто. Понимаете, да? Вот это считается, ну, шастры. И что еще? Гуру, шастры, садху. И садху, мне говорили, садху это значит что? Это кто-то вот это делал, и, ну, вы же жизненный вопрос спрашиваете, да? Как, чтобы все было хорошо? Садху, святой человек, который всех знает. Все вот эти правители, мы их забываем, но святые люди остаются в веках, потому что они, ну, под Богом ходили как-то, поэтому это, ну, в вечности так остаются. Вот. Но потом я нашел немножко другое, что гуру, это не гуру, который к тебе пришел и что-то рассказал, а гуру это то, что в сердце тебе, это сам Господь. Адигуру. Адигуру. Или чатья-гуру, говорит, чатья-гуру, гуру в сердце. Это то, что тебе подсказывает изнутри. Только он знает твой путь. Больше никто не знает твой путь. Проще говоря, вот это, то есть Бог, он большой. Он большой, он вот все в нем находится, я тоже в нем нахожусь. Он знает информацию о каждом, о каждом, о каждом. А значит, знает правильную мою траекторию. Для чего я, в общем, тут был. И он весь находится у меня вот тут вот как точка такая. Ну, не такая же точка. Веды говорят, что он имеет конкретный размер. По одним сведениям фаланга большого пальца, по другим он это 20 сантиметров. Вот как от мизинца до большого вот такой. Вот Господь вот такой здоровенный вот здесь находится. У каждого. Представляете? Господь. И я нахожусь там же, но я там 10-тысячная кончика волоса. Ну, мне нравится, который большой Господь. Вот мне что-то понравилось, а который побольше, вроде как-то лучше. Ну, так написано. А в Шримад Бхагаватам, это Шримад Бхагаватам называется, так и называется Господь сердца. Это во второй, по-моему, да, во второй Шримад Бхагаватам. Вот. И вот это по второй версии, гуру, это который в сердце, шастры, это которые книжки написаны, проверены, желательно не переписаны. Сейчас они все переписаны. Я сегодня немножко об этом буду говорить, почему их переписывают. В этом есть определенный смысл, цель. Ну и садху. Это какой-то человек, который меня может воодушевить. Который имеет этот опыт. Он мне скажет, и ему я верю. Верю, потому что он это... Потому что если я говорю правильное знание, но сам его не пережил, я считаюсь лжецом. И моя вербальная передача этого знания буквально оборачивается противоположностью. То есть человеку становится еще тяжелее это выполнить. Он думает, что он получил и сейчас какой-то метод, и сделает того. Нет. Я ему воздвиг препятствие. Поэтому можно говорить только реализованный опыт. Поэтому надо слушать тех, кто это не просто начитался, а кто это, этим жил. Вот. А я забыл вопрос.
Не беспокоиться.
А как не беспокоиться? Да? Как не беспокоиться? А как я, почему отклонился в эти самые шастры? Вот этот Дейл Карнеги, у него три книги. Как завоевывать друзей, что ли, как-то не помню. Как оказывать влияние на людей и завоевывать друзей. Ну, то есть, о чем мы мечтаем, да? Чтобы вокруг нас было нормально. Потом, как выступать публично, Вроде бы казалось, лекция, ну, для лекторов, там, для чего-то, а как выступать публично, на самом деле мы все, самое большее, что мы делаем, мы говорим. И желательно, чтобы нас слушали. Слушали. И это очень такое тонкое искусство. Если я этим не... То есть все эти книги, они, ну, годятся для каждого. И последний вот такой, финал апофеоз, это «Как перестать беспокоиться и начать жить». Да? Вот такая у него такая. Вот. И эта книга была настольная книга миллионеров, мультимиллионеров. Вот. И она базируется вот на этих, на шастру, на вот это вот. Такой эпизод из... И там он рассказывает простые случаи с простыми людьми, когда просто смертная казнь грозила, и он просто человек, воспользовавшись этими вещами, шел и сухим из воды. Вот, например, один человек попал там вот в японский плен, японцы пришли, они просто резали всех подряд. А он читал эту книжку Карнеги, просто почитал. Вот. Видите? Истина, она может не только в зафиксированном Священном Писании быть. Истина, она везде, ее надо только увидеть. Как эта красота находится везде, только надо увидеть. Порядок находится везде. В принципе, Божий план находится везде. Вот если мы это, ну, научимся, то тогда нам какая разница, какая власть, что какие события. Вот. Или, например, была у Рокфеллера. У Рокфеллера, да? Да, у Рокфеллера была забастовка, рабочие были доведены до белого коленя, начали громить оборудование, полиция не помогала. Он вышел и говорил там часов 5 им. Он прошел курсы вот у этого. Вот. И рабочие сказали: да, ты прав, и пошли работать, представляете? Да, представляете силу, да? А мы не можем по пустяку договориться. По пустяку договориться, вот. Из-за этого вот это все получается. И поэтому самое главное, это вся наука изложена вот здесь вот, в этих священных писаниях. Она изложена. Это самая главная наука. И вот Карнеги взял и, ну, вроде бы учение не назовешь. Да. Но он там ссылочки в каждой конце главы делает, а вот в Библии вот так, вот так, вот так, вот. То есть, ну, а в принципе все знания, они все от Бога, и некоторые, ну, авторские права там себе делают, всякие там семинары и все такое, они, ну, не то что не воруют, может быть, ну, ничего нельзя придумать, то, что в священных писаниях уже вот есть, уже есть. Ну, что я хочу сказать, не в защиту священных писаний, поскольку они очень лихо переделываются, поэтому иногда в таких психологических книгах, которые там вот, например, «Опыт дурака» Нарбекова есть, да, вот. Там в чистом виде, без политики, истина. И оно помогает. Вот. Там ни бизнеса никакого нету, ни политики, ничего. То есть Господь не... Он не в какой-то религиозной организации, конфессии, он везде. Он везде. Просто некоторые институты хотят приватизировать его и раздавать за недорого. Вот. И как перестать беспокоиться, да? Как перестать беспокоиться? Ну, как перестать беспокоиться? Например, ко мне бежит мой внук и кричит: все пропало что-нибудь, да? Пропало. Я прихожу и начинаю ему это, как лапшу на уши вешать. Но он-то этого не понимает. Я ему зубы заговариваю, вот это, вот это, вот это. И он успокаивается. Просто мне надо от чего-то отвлечь его, потому что ему не надо, потому что это острый или горячий, или что-то. Отвлекаю и все такое. И я хочу сказать, Господь поступает с нами точно так же. Он вешает нам лапшу, отвлекает, потому что как малого ребенка мы прёмся куда-то, к нам категорически этого нельзя, он отвлекает вот так вот. Но это происходит, когда, если мы пытаемся с ним поговорить. Вот так муж может жену успокоить, так жена может мужа успокоить. То есть надо с кем-то поговорить. И вот веды говорят: а что бы тебе не поговорить с Господом? Он что, у тебя под рукой? Ты будешь просто задавать вопросы и обратиться, закатить глаза и: Господи, ну, смотреть, ну, для удобства, можешь в икону смотреть, может вообще в небо смотреть, может глаза, может его видеть, может и визуализировать, не визуализировать. Поговори, ответ будет. Ответ будет. И ты успокоишься. Успокоишься. И когда ты успокоишься, ты начнешь жить. Потому что жить это значит жить, ну, действовать без страха. Без страха. Это у меня есть свобода воли. Люди, если в страхе они живут, они, это пассивно реагирующее поведение. Есть какие-то обстоятельства, которые либо там колчом поманили, либо сзади уже подперли, надо куда-то бежать. Но это всегда что-то вынужденное. Если человек очень долго вынужденно как-то поступает, то есть у него нет времени остановиться, оглядеться и сказать, ну чем бы таким заняться, если у него все регламентировано, он очень сильно устает. Если даже эта работа не очень такая. Он устает от отсутствия свободы выбора, от отсутствия свободы. Вот. И он, почему? Потому что он чувствует себя рабом. Он устает от рабства, он устает от несвободы, потому что накапливается неудовлетворение. Человек говорит, морально устал. Вот. А что вот, какая у тебя работа? Да работа-то вроде это ерунда. Но так устал, одно и то же. Все время бежать, 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 я ничего не решаю. А почему, откуда страх? Вот беспокойство это, ну, начало страха. Если это в запущенном виде, тогда это уже страх. И люди доводят это до упора потом, потому что уже так уже не хочется бегать, и они просто останавливаются, говорят, да пусть догоняет, но уже не могу, я не могу уже. Вот оно догоняет, это карма, говорят, догоняет, дает тебе пинка. Но ты, и человек начинает, вот когда ты остановился, ты начинаешь ты грешить. Грешить. И люди начинают грешить. А как не грешить? А говорить с Богом. Молитва. Когда говорить с Богом, вот как только ты начал беспокоиться, это пришло время. Ты куда-то пошел не туда, и там тебе ничего хорошего не светит, поговори с Богом, он тебе заговорит зубы, направит на другое куда-то что-то. Вот, и все будет хорошо. Существует две силы. Тебе Господь показывает, куда тебе идти, ты идешь туда. Если ты туда не идешь, через пару секунд подходит дьявол сзади с вилами и направляет тебя туда же. Результат совершенно другой. Слышали вот это? Милые бронятся, только тешатся. Слышали? Да. Милые бронятся, только тешатся. А если не милые бронятся? Это не тешатся, да? Но дело в том, что вот если там по какой-то по судьбе соединены два человека, если они любят друг друга, и когда они бронятся... Дело в том, что все думают, если вот такая любовь, они не будут брониться. Нет, будут что-то, потому что им также проходить какие-то уроки, как-то переделываться, что-то новое понимать. Они раз вот так вот, но результат будет другой, потому что там есть любовь. Они друг друга убивать не собираются. Вот, они так сами себя начинают избивать, но там будет... Но потом это все... И плод будет какой-то. Какой-то будет плод, будет хорошо. Но если... Если бы эта же чета не любила друг друга, они все равно бы в это же самое время зацепились, потому что пришло время. То есть вот с любовью или без любви, ну тогда их просто берут за шиворот и перестанавливают в новую позицию, где они должны быть. То так они добровольно переходят туда, а так их, ну, за шкирку как котят берут и все такое. Они оба недовольны. Вот. Почему? Потому что они были как рабы, там было добровольное. Вот. Ну вот, как перестать беспокоиться? Разговариваться не надо, и все. Разговариваться не надо.
Как в плане информации, которая постоянно вокруг нас?
В плане информации. Информацию, вот в Бхагавад-гите написано, вот там Кришна говорит Арджуне, говорит, потом говорит, ну хорошо, подумай и делай как хочешь. Что это означает? Вот интересно, да? Кришна позиционирует себя как Господь Бог, Верховная Личность Бога, знает все. Зачем он говорит «думай»? Что тут думать, если он говорит истину? Истину в последней инстанции. А для того, что оно мне подойдет или еще нет. Вся информация, которая есть, она абсолютно правильная. Ничего неправильного в этом мире нет. Есть только неправильное приложение, неправильная точка приложения этой информации. Или неправильное время приложения. И поэтому... Есть Господь наружный, который проявляется вот так вот, и не все его далеко видят и путают. Потому что с любовью, если человек любит, он видит Бога наружу, в каждом, в собаке, в кошке, в кирпиче, на дороге, везде, везде, везде. Если он любит, находится в этом состоянии. Если он не любит, он его не видит. И он не видит свою траекторию пути и как поступать вот с этими предметами, которые встречаются на пути.
Вот, кто-то должен следить вот за этой штукой, чтобы она горела. Вот.
И в принципе эта информация для нелюбящих. Любящего он же не спрашивает, что он просто видит. Он просто видит, прежде чем ему говорят. Он не нуждается в понукании. И даже более того, его никто не понимает. Он не нуждается в духовном учителе. В духовном учителе, духовный учитель — это, знаете, такой стартер, который должен завести вот это динамо, чтобы, ну, он должен завести веру человека, вот, который внутри. Он слышит, человек его, ну как-то, а может, мне примерещилось, да, когда кажется, надо креститься. Мало веры. Мало веры, почему? Ну, совершил подряд много там грехов, он, ну, сам в себе не уверен, страх. Мало веры, потому что с вилами дьявол стоит и избивает тебя. И, конечно, вот. И тут нужен какой-то человек, который долго следовал зову совести, подходит, и этот с вилами отходит в того присутствия, он говорит, не бойся, давай. Вот. А если у человека это все нормально, то он ему не нужен этот вот, он сам уже является, ну, тем, который может что-то кому-то рассказать. Правильно. Вот. Вот. О чем это вообще? А, о беспокойстве. А, об информации, да. Об информации, да. Вот. И как это, что делать, чтобы все было и ничего не было мне, да? Когда мы видим информацию, информация — это предложения, которые нам поступают. И, скажем, вот святой ему, святой или влюбленный, это одно и то же. Почему? Потому что, ну, он, или просветленный есть такой, просветленный. Он просто видит, ему не надо спрашивать ничего. А остальное так вот прищуривается, что-то непонятно, так оно или не так. Да? А? Вот. Учетный контроль. Ладно, буду так сидеть. Вот. А, информация, да. Вот, и когда информация поступает снаружи, я задаю вопрос, а оно что это? Бывает, что я сразу узнаю. А бывает, ну, такая вот, 50 на 50, такое, не такое. И изнутри мне подсказывает кто-то. Ну, вот, Писание говорит, это Господь тебе подсказывает. Что вот это вот надо так делать или надо так делать. Вот. Ну, как подсказывает, мы об этом говорили. Тот, который изнутри, он подсказывает, даже если то, что, ну, вот это мне надо, только мне и больше никому, он подсказывает, чтобы это было не в ущерб окружающим, вот, а некоторые вещи в ущерб вообще себе. Вот давай, делай. Это уже герои, это уже другое. Вот, герои. И герои, они такие странные. Герои, с ними Бог, знаете. Вот это... Вот Чечня была, да? Чечня была, и рассказывали там вот эти русские и вот эти чеченцы. Ох, они какие головорезы. Но я несколько слышал этих вот этих рассказов. Эти божьи люди. Там не важно, война правильная, неправильная. Там были, конечно, геополитические интересы, потому что если Россия потеряла бы Чечню, она потеряла бы Кавказ. То не то, что там из-за нефти, из-за какой-то там нефти не очень низкого такого качества. Вот просто там был вот эти там Басаев, там и все вот эти вот там один, эти Дудаев, там на них как говорили, как на что-то. Но вот несколько историй я знаю, когда в одного чеченца, он залег где-то там в дзоте, в какой-то хатке залег. Танк наш, русский, советский, там, как его назвать, туда, бабах, все, хатка, все. А он там стрелял с какого-то пулемета. Ну все, там вот дым, пыль, ничего нету. И вдруг опять стреляет. Еще 4 раза стреляет. Потом раз за это. Ну там ничего живого не должно остаться. 4 раза. Потом танкисты, эту танковую команду потом сняли, они с ума сошли от вот этих. И потом этот чеченец вот выскакивает с каким-то кирпичом. В командира кидает кирпич и раз, и куда-то сбежал. Как можно остаться живому вот так вот? Или там один, ну вот, вот я просто не помню, Руслан, а вот фамилию его не помню, Руслан, он Он выходил, там были тысячи, тысячи этих русских солдат, а у него какая-то была бригада, эта бригада держала этих тысячи, тысячи, тысячи. Деревня, просто деревня. Они, ну, я не знаю, там, ну, долго, несколько недель держала. И потом они еще прорвались трех это кольцо, и он свою семью вывел, и все такое, но про них вот не говорят. Почему? Потому что вот враги. Враги. Ну, там герои, почему? Герои. Вот, вот как без Бога такое вообще можно? И вообще он умер так интересно, этот, вот этот Руслан. Он вырывался уже один, там двое преградили, он их убил, ему оторвало руку, он другой целой рукой перепиндовал, перебинтовал себе эту руку, съел шоколадку для поддержания сил, вот, какой-то укол сделал там, чем-то там, и прилег поспать, но уже не проснулся, много крови потерял. Вот мужчины.
Чеченцы, они их мальчиками воспитывают, они воины изначально. Это у них сама нация такая.
Ну да, да, да.
Поэтому
да.
Они все там.
Ну скажите, кто хочет иметь такого мужа?
Ну, не
с нашим счастьем, Рича. Потому что они.
Они эти женщины, они хотят таких мужей.
Вот. И поэтому мы перейдем, наверное, к теме. Хватит уже это, да? Жить. Да, Чечня. Ну так вот неожиданно завернули. У них свой менталитет, у них своя система ценностей. Да, система. Мы вот хотим или не хотим, но мы рождаемся в какую-то систему. И, конечно, ну можно сказать, я родился в этой системе, меня так воспитали. Вот один религиозный, он знает, как молиться, какой рукой что, что делать, что не делать, а другой родился в семье наркоманов. Ну, во-первых, никто не зря где-то родился. Он родился, наверное, Господь его ну, и подселил в то лукошко, чтобы он там его это, выничили. Это одно. Но все равно, так или иначе, система накладывает отпечаток на, ну, на дальнейшие качества. Вообще система, она призвана шлифовать какую-то ну, сторону. Знаете, как вот станок, да? Есть станок там фрезерный, есть там такой, есть сякой, и какое-то вот качество. И что я хочу сказать, есть люди, есть система, и в конце концов, ну, человек должен выйти из этой системы и быть над системой, потому что он должен быть, просто это стартовая площадка, просто чтобы свои дела привести как-то в порядок, но потом уцепиться за Бога, и Господь поведет дальше. Но система его не отпускает, а ни одна система не хочет отпускать. И ни одна система не доводит человека до Бога. Ни одна. В силу того, что она ограничена, а Бог туда не поместится просто. Он ни в одну систему не поместится. Вот. И какие системы самые, ну скажем так, все системы, они обещают человеку что-то. Все системы, они бизнесовые системы. Да? Вот. Там есть артха, экономика. Ты что-то туда влаживаешь, она тебя воспитывает, она тебя нянчит, она тебя как-то обучает. И говорит, что на выходе ты будешь иметь вот это, вот это, вот это. Я хочу похвастаться, мне удалось попасть в одну систему. Систему не сектантскую, потому что вообще зависит все от лидера. Кто... Система это просто, она не хороша, не плоха, но главное... Это инструмент, кто ее пользуется. Вот если лидер нормальный, мне попалась хорошая система, ее организовал Анатолий Антонович Сыч, я о нем когда-то всегда, ну, всегда говорю. Из-под его крыла вышли люди, не похожие один на другого, двух непохожих было. Если система там, ну, штампует одинаковых, это не Божья вещь. Не Божья. Одинаковых. Вот, а к нему... Ко мне пришла там одна женщина, говорит, я вот хочу на курсы, кем я буду? Я говорю, откуда я знаю? Ой, наверное, плохие курсы, ну как хотите. Один сделал, стал выдающимся математиком, один целителем. Масса людей ушло в религии, возглавила их, между прочим. Они все лидеры. Один даже там мафер. Ну, но они там, они божьи люди. Они божьи люди все. Что такое божьи люди? Божьи люди – это люди, которые живут с Богом. Вот и все. А, они не на которых там ряса или что-то, да? Вот. И вот именно религия является, организованной религией, самыми лживыми системами в мире. Это всегда было, это всегда будет, это никогда не кончится. Я что хочу сказать? Мы должны, ну это вы виноваты со своим вопросом, как это, не беспокоиться, нормально жить. Мы же беспокоимся, и мы лезем в какую-то систему, чтобы она нам подправила, ну, мозги, жизнь, там что-то такое, да? И нам обещают. Вот практикуй это, процесс пойдет, у тебя постепенно все. Ну и до какого-то времени оно, может быть, сработает. Некоторые системы просто открыто пользуются магией, но не позиционируют это как магию. Они говорят, может, это таинство или что-то такое, или это просто психотренинг. Но поскольку это надо изучать магию, чтобы ее разглядеть в этом мире. Магия – это опаснейшая вещь, я коснусь ее, и это надо избегать. Магия – это знаете что? Я ставлю себе цель, провожу какие-то конкретные вещи, эта цель гарантированно исполняется. Гарантированно. Магия это сделает. Но а нужна ли мне эта вещь? Потому что так меня туда не допустят. Но я могу сделать какие-то, я могу устроить себе это. Устроить. Обычные дела просто устроить. Магия это, ну, есть такая тонкая магия, когда я там визуализирую, то все дело, и оно сбывается. А есть просто, я звоню в определенный, что-то обустраивается, тоже магия. Тоже магия, просто, ну, более такого. То есть это, ну, или магия это естествознание, как все устроено и как это мне сделать. Добиваюсь, вот, а потом она, оказывается, мне не надо. Или она так, что, ну, и потом от нее так просто не избавишься. Потому что я к себе привязал то, что мне не надо. И потом я по жизни этот тащу этот хвост и не могу сбросить. И говорю, Господи, освободи или освети. Он говорит, а я тебе его не пристегивал, ты сам это сделал. Вот. И в некоторых системах такое есть, и люди вешают на себя, и потом живут с этим, и не знают, что с этим делать. Ну, например, мне приходилось двух человек раскодировать, то есть они закодировались от водки. Мне приходилось их раскодировать, чтобы они начали пить. Верите? Раскодировать. Потому что они стали невыносимыми людьми. Когда они попивали, потому что я говорю, так не кодируют. Просто говорят, раз, 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 они становились трезвенниками, но конченными негодяями. Вокруг них сразу образовался. Вот когда он выпивал, он чувствовал себя немножко виноватым, немножко вот это. И как-то процесс шел, потихоньку обтачивалось, вот это все, там скандали. И вот он стал трезвенником, и все. И все. И он грехов насделал в трезвом виде гораздо больше, чем он был пьяный. Вот мне приходилось раскодировать. Настоящая кодировка, она, ну, как бы разрешенная. Ты это делаешь, вот так и, как Бог. Бог говорит, иди, не делай этого, потому что им будет плохо. Вот это Господь говорит, Он не говорит, иди туда, там тебе будет лучше. Он не говорит это никогда. Не делай этого, потому что другим будет плохо. Я говорил людям, ты не водку пьешь, ты кровь жены своей пьешь. Ну, пугал вот так вот. Я не представляю. Ты жизнь детей своих выпил, ты понимаешь, я на них орал, и мне производило впечатление. Вот заради других, если он прекращал пить, это нормально, это не кодировка, это такой стресс. Он понимал, что он делает в самом деле. Вот. И все, никакой кодировки не надо, просто надо объяснить человеку, что он делает на самом деле. Потому что он себе уже объяснил, что он имеет право. А Иисус вообще там выпивал и водку делал там галлонами. Вот. Ну, вино, да? То есть, ну, ум так устроен, что, ну, оправдает. Просто надо сказать, что в самом деле происходит, и все. Но это может рассказать только человек, который свободен от этого, и который хочет его освободить. Я, например, никогда не мог освободить от водки. Вернее, освобождал, потом они стали снова пить. Потом мне этот же Анатолий сказал, пока ты пьешь, ты, дорогой, никого освободить не можешь. И тогда легко стало бросить это, ну, пить. Ради других, да? Итак, системы. Я сейчас почитаю нашего дорогого Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Чтобы было понятно, я сейчас объясню, что тут вот в 10-й Шримад-Бхагава там есть, там про Кришну написано, там все написано про Кришну. Как он там родился, ну, в общем, его жизнь. путь на земле. И когда родился маленький Кришна, и там была такая же история, как вот Иисус родился, узнали, профилактически всех истребили младенцев. Вот когда Кришна родился, тоже профилактически, там тоже был другой царь, Камса. В общем, один в один история повторяется. Всех поистребили, но он, конечно, остался жив, как водится. Ну. И потом этот царь Камса стал, он понял, что там, да, остался жив, надо что-то с этим делать. Он посылал разных таких демонов, чтобы его убивали. И один из таких приходов, ну, диверсионных актов, было это, он послал Путану. Путана — это ведьма. Она могла увеличить свой рост, такая как гора быть. Она пришла, она намазала соски ядом, вот, обратилась в красивую такую женщину, ну, как кормилица, нашла вроде этого маленького такого, он дальше еще грудничок такой. Вот. И Кришна у нее это высосал и молоко, и жизнь, она умерла. То есть, ну, Богу что сделает, да. Вот. Но я хочу объяснить, что тут имеется в виду, потому что употребляется имя Путана, я не знаю, как Путана. Или... У нас говорят Путана, и при этом, ну, имеется в виду, ну, женщина такого легонького поведения. И я хочу сказать, эти вещи связаны. И, в общем, только появляется в тексте, который сейчас буду читать, только появляется в тебе Бог как младенец, только ты начинаешь, что ты как младенец, только начинаешь его слушаться, сразу появляется кормилица, религия, кормилица. Ты же встал на духовный путь, нужно тебя взрастить, и дает тебе яду, чтобы ты помер и даже не рыпался к Богу проникнуть. Вот. И это касается какой религии? Написано «всех». Почему всех? Сейчас еще объясню, почему всех. Потому что религии, которые организованы, они появляются двояко. Первое, они конкретно организуются кшатриями. Например, православие на Руси конкретно организовано силовыми структурами. Народ этого не хотел. Оно не святыми организовано. Пришли, огнем мечом порубали, да, установили. Несогласных прорубь. Так. И так было несколько раз. Потом народ адаптировался, начал как попало там креститься не так, ввели троеперстие, просто сжигали непокорных. И люди шли за веру. Сжигали, там вот не такое количество пальцев, все. То есть это религия, и вот я держу в руках книжку, взял, вот. «Волки в овечьей шкуре», «Красная патриархия», вот это Богородничий центр, 93-го года, Москва, издание, КГБ, КПСС, патриархия, одна организация, это одна организация, но это не секрет, это давно уже не секрет. Об этом не знаю. И все думают, ну это когда-то было там при советской власти, но сейчас-то хорошо. Я вам расскажу несколько живых, свежих примеров, что ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То, если религия организована, то есть ее допустили, как это сказать, до регистрации, там волки, и у этих волков две задачи. Не допустить тебя до Бога, раз. Ну и заархивировать твою жизнь, чтобы ты там это, просто высасывай жизнь, я это расскажу. Написано, это все религии. Вот, пожалуйста, может, я сильно на них это наезжаю. Вот, пожалуйста, смотрите. Потому что если взять всю парампору, вот эту ведическую, всех православных святых, настоящих, они в системе-то не были никогда. Они были поза системой, и к ним была всегда очередь. Православные святые, Серафим Саровский, православный святой. Вообще умер где-то в подворотне, закопали, а потом развели и на всех церквях это. А вот кружечка еще рядом, сюда денежки надо ложить. После смерти они не опасны. Но при жизни, там дела были. Вот. Или, например, уникальная такая вещь, которая в мире нет аналога, это юродивые Христа ради. Их было около 2000 на период, когда была советская власть. Их просто физически была за ними гонка, их всех истребили, просто постреляли. Которые по воде бегали, которые вот эти были такие простые. Мерили народ к ним юродивые. Или там Ксения Петербургская, вот это вот. Они же не были в системе. Не были в системе. Почему они не были в системе? Вот. Есть, ну, есть, которые, значит, как получается система? Получается система двояка. Есть, которые просто организуют силовыми структурами. Например, вот такая Аум Синрикё, кто-то, может, слышал, да? Аум Синрикё, это там читаешь, так все, он там чистейший фашизм просто. Ага, чистейший это. Ну и оно как-то раз закрылось. Или, например, вот на нашей территории было Белое Братство, помните, да? Белое Братство. Это организовано. Это не просто вот этот Кривоногов, там что-то такое. Нет, это было организовано. Вот. Обкатывались средства воздействия на людей. Это был опыт, это был эксперимент. Или там Святой Мун, например, есть такой, который там сам по себе, как человек, это, ну, по нему тюрьма плачет, его и вытаскивали несколько раз, там и гомосексуализм, и все, что хочешь, но его тысячи, миллионы людей считают за святого. Это конкретное, и очень много этих фракций проникло в ряды вооруженных сил Советского Союза, даже так. И там, в этом, вот, пожалуйста. Но это было не КГБ, это было из этого, как это в Америке, как это называется? ФБР или как? Не ФБР. ЦРУ, ЦРУшный проект. То есть есть, и вот это православное, это можно сказать нашими словами, ЦРУшный проект какой-то, вот православие. Это не настоящее православие. Но там, то есть берутся писания, берутся вот это вот, и продаются, но немножечко изменяется так, чтобы люди до Бога не допрыгивали. Вот. Но там появляются люди, которые... Я сейчас это буду читать, и Бхактисиддханта Сарасвати это говорит. Появляются все-таки люди, которые видят, если есть большая сила у человека, он просто отходит в сторону, и его просто так нельзя взять. Бог его хранит. Как того, с танка расстреливали, ему хоть бы что, да? Вот. А есть другие люди, которые вот не могут там, их расстреляют сразу. Они могут в системе, ну вот так... Как-то довести человека, и потом официально они одно говорят, неофициально в кулуарах они другое говорят и помогают. И я знаю таких, вот у нас в Запорожье есть этот такой один, как его, отец, как кто-то знает. Да, и, кстати, он много претерпел от нашей патриархии. Вот. Ну, где-то вот на космосе первый.
Константин,
да. Вот ему доставалось. Почему? Потому что он реально там бесов выгонял, он реально это. Все остальные священники просто бледно смотрелись около него. Вот. Он реально от курения освобождал. Он там что-то, я знаю, что, который не беременел, он что-то давал благословение, там получалось. То есть это человек Божий. А у других это не получается. Они силы-то не имеют. Понимаете, народ знает, где... Вот. И какая разница, что он там, ну, такой неформальный, не это, то он может конкретно помочь. Вот. Итак, читаем. Да, есть системы, которые не организованы. Например, если взять вот то, что там Иисус Христос, да, был Иисус Христос, вот пошло такое движение, после чего правящие круги подхватывают это движение и снимают голову у лидеров. То есть всех апостолов, мы помним, поприбывали, да? Распяли. Ну там Иоанн утек, скажем, да? А остальных всех поприбивали. Поставили своих, и теперь император Константин сказал: я принимаю такое православие, такое вот христианство. Ну и я рассказывал, что это христианство, которое из Константина, было конгломерат из пяти, и там еще даже две религии было. От Христа это было одно. Ну, получилась достаточно такая мощная вещь. Вот и то, что мы имеем, это там культ Изиды туда, потому что если просто взять христианство в чистом виде, там женщины вообще места не было. Вот. А культ Изиды как раз там, или там, ну, не буду, не нужно это говорить. Вот. То есть подхватывает. Или, например, Вот такой момент был. На постсоветском пространстве, то есть смотрите, везде, вторая часть, религия организуется, ее подхватывает. Сначала идет стихийно, сначала идут святые, сначала все-все-все получается. Вот. Нет, все-таки я зачитаю, а то и говорю. Вот, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Путана – это ведьма, убивающая маленьких детей. Младенец, едва появившись на свет, попадает в руки ложных учителей религии. Такие гуру с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо в этом мире материалисты не склонны верять своих детей заботам истинного гуру. Материалисты не склонны. Откуда эта склонность появляется? То есть склонность откуда-то появляется. Это результат какого-то образования. Подобную склонность развивают в людях все официально существующие религиозные организации. Подобную склонность, то есть профилактически, туда не ходи. Мы что, его не признали еще? Вот это пишет святой человек. Подобную склонность развивают в людях все написано, понимаете? Все. Все это значит все. Это значит не христиане, не мусульмане, а все официально существующие религиозные организации. Как только тебя зарегистрировали, то есть настоящий Господь, он существует только неофициально. Только неофициально. Вот. И я хочу рассказать про одного еще героя. Сейчас вспомню. Его зовут Мамут Хакур. Это я рассказываю про Кришнаида. Про Кришнаида, про одного расскажу сейчас вам. Про него рассказывал Чайтанья Чандрачаран. Он, кстати, был в этом зале, вот там, вот, в большом зале. Кто-то, может, видел. Вот. Это человек, а как только появилось, ну, примерно как вот первые христиане появились и пошли, вот это, кто-то воодушевился, раз, получается, Господь сразу отвечает, вообще чудеса знамения, не вопрос. Он, там вот это Бхагавад-гита, священное, он начал это издавать своими силами, находились подпольно что-то, он тысячи, десятки тысяч издавал этих Бхагавад-гит. Все как-то ловили, а вот он, вот этот Мамут Хакур, он Божий человек. Он каждое утро появлялся в новом городе и приходил под горосполком, начинал там петь Харе Кришна или что-то такое, да. Толпы советских людей, граждан обычных, то есть у него настолько была притягательность вот эта вот. Они собирались, и когда подходила милиция, его отбивали. Люди отбивали его от милиции. Вот. Его не могли поймать, потому что А за ним была уже гонка, слежка, потому что такого он намутил. Вот я по его описанию, я знаю, только приходит на ум описание Пифагора, когда он пришел там в город Кротон, сделал такую речь, и весь народ просто кинулся к нему, просто как загипнотизированный. Там, все решили жить святой жизнью, просто. Вот он пришел и говорил, вот о Пифагоре так описывается. И вот этот вот такой же. И власти, конечно, озабочены, что люди доверяют непонятно кому. И там его возили, там посты милицейские, а его возили там в этих, в багажниках автомашины. И причем он ходил не в штатском, а в таком, в тхоте, такой обритый, там какая-то косичка у него сзади. То есть он был очень, засвечивался. Его не могли поймать. Ему люди дарили земли на его земли, а он себе ничего не брал. Он там где-то местная община, он им дарил, и там это как, храм там или что-то вот это было. После него просто вот это вот шло. Вот Божий такой человек. И вот, но это была стихия. И вот приехали махараджи, официальные уже махараджи, и сказали: здорово. Ну ж тебе же надо в Индию съездить. И сослали его на святые места. До этого они приехали и сослали всех лидеров, вот первый там Шеша Прабу, вот этот вот, Вот, который вообще одичал, там его просто вывезли и бросили там без знания языка. Он там курить начал, все такое, все позабыл, одичал просто. И тут его Мамут Хакур там встретил, входил в эти местные власти, отправьте его назад в Советский Союз, и все такое. Это Мамут Хакур там год был. И когда он приехал, он не узнал. Тогда организация была уже структурирована и зафиксирована. И приезжали, понимаете, что я хочу? Не потому что вот такая организация, написано «все». И положение не меняется. Мы должны просто мы не должны свою жизнь вверять. В этих организациях можно что-то получить, можно прогрессировать, но мы должны понимать, до какой степени мы можем доверять. И до какого уровня. Потому что чем выше, тем мутнее там. До какого уровня мы можем доверять. И он пришел, и ему сказали, ой, наверное, тут не надо. Его вывезли в Америку, вот, в Штаты. Он где-то в подвале просто чистил картошку, потом понял, что его просто хотят убрать. И все, вот эта стихия закончена, оно по твердой рамке религии было возведено, чудеса закончились. Появилась массовость. И стали просто переводить людей. Вот, вот это второй тип религии, который возникает, там истинно чари, истинно святые, но ее подхватывают. Подхватывают. Кстати, с этим Мамут Хакуром было дальше интересно. Он там перешел, что говорит о том, что все религии являются сектантскими. Все, без исключения. Все говорят, вот это мы религия, а то секта. Нет, все религии являются сектантскими, потому что Дух Святой ходит где хочет и никого не спрашивает. И Бог находится везде. И он не находится локально в какой-то организации. И вот когда этот Мамут Хакур там взял и перешел там в другой матх, в другую организацию, то же самое, тот же Кришна, тоже те же книги, те же вот это, там Нараяна Махарадж. Он сразу был тут объявлен вне закона. И когда он через 15 лет, он-то получил саньясу, через 15 лет приехал сюда, ему там назначили, он там в тхоте, в таком оранжевом, без данды. Данда — это палка такая. Вот, приехал. Ему сказали, назначили встречу в таком садике, к тебе подойдут там эти преданные, надо им дать шикшу, то есть наставление. Ну, подошли два парня, достали кастеты, начали его просто убивать. Вот. Он вынул четки и как этими нунчаками, кто знает, что такие нунчаки, стал отбиваться и, в общем, так ушел. Вот так вот, вот сектантское настроение. Это религия, где там находятся, может быть, настоящие святые, но настоящего святого ты не знаешь. Настоящий святой всегда говорит правду, вот, и он независим. Настоящий святой по определению не зависит от организации. Во всех организациях четко прописано, что духовный учитель зависит от администрации. Поэтому мы должны знать, до какой степени. Вот. Почитаем дальше. Была написана книга про этого Мамут Хакура. И знаете, какая основная цель была ликвидации его? Направить денежный поток в нужное русло. Потому что все денежные потоки шли через Мамут Хакура. Да. Если мы вспомним, например, когда советская власть пришла к власти и взяли вот это Кремль, когда вот это, ну, царская Россия, начали брать Кремль, а там были церкви же, знаете. Несколько недель вывозили золото, серебро, картины. Несколько недель мешками возили наши замечательные красноармейцы. То есть богатство аккумулируется в религии так, как нигде. Когда мусульмане захватили храмы Индии, несколько лет караваны шли, караваны, нагруженные золотом, не могли за раз вывезти, понимаете? И так везде. Почему? Или, например, это вот недавно. То есть, смотрите, всякий бизнес есть, но бизнес что-то он дает, да? Когда тут чистый обман, и люди, вот, как вот жить, не волноваться, как вот это... Люди готовы все отдать, лишь бы поправить там. Это самый изощренный бизнес. И там это самый богатый. Это наркотики, там все просто отдыхает. Вот недавно, ну как недавно, год назад, сейчас вспомню, какой же это город. Не Ростов-на-Дону, сейчас. Нижний Новгород. Просто священник, просто Нижний Новгород, да? Ну, в принципе, достаточно большой город. священник, который там был всего 3 года, он подал заявление в милицию, что его ограбили. И предоставил список, сколько его ограбили. И у милиции просто глаза на лоб вылезли. Откуда у батюшки вот это вот? Он сказал, сколько тысяч долларов вот там было, сколько евро, сколько этих рублей. Вот в этом сейфе сколько было драгоценностей. Батюшка, откуда? Ну, я же на Ниве служения Господу. За три года. Вот этот батюшка, вот, пожалуйста, да? Ну, о чем говорить тогда? Или, например, вот смотрите, то есть и в современности я знаю столько таких примеров, близких примеров, которые здесь, в Запорожье, ужасные. Если я вам расскажу, в церковь перестанете ходить. Но я не эта цель добивает. Я хочу, чтобы вот... Или, например, Иерусалим. Иерусалим из Иерусалима вывозили, когда его захватили. Вот эти так называемые крестовые походы, это бы, я не говорю не о том Иерусалиме, который сейчас вот этот, вот это поддельный Иерусалим, который вот сейчас считается Иерусалимом. Настоящий Иерусалим — это Стамбул, Константинополь, который на Босфоре стоит. Вот это настоящий Иерусалим. Тот сделали, ему всего 200 лет. Всего 200 лет. Настоящий Иерусалим вот этот вот. И когда он пал, вот эти крестовые походы, это был грабеж. Иерусалим, центр мира. И там до сих пор сейчас вот храм Соломона до сих пор по описанию в Библии полностью совпадает, а там нет. Вот. И там вывозили, и вот на эти деньги, там был доход 60 тонн золота в год, по-моему. Тонн, представляете? Интересно, да? И там вывозили, сейчас одну минутку, и там вывозили через Венецию, и на эти деньги было построено вот это Париж, был построен вот это вот, понимаете, сколько там всего было. Это реально был центр мира, настоящий Иерусалим. То есть религия аккумулирует. Вы хотели что-то?
Ну ладно, это с этим понятно. А вот сила молитвы?
Силу молитвы никто не отменял. Сила молитвы. Сила молитвы. Я же говорю, что...
Православный, да. Имеет свою силу?
Да, имеет. Я сейчас хочу еще сказать, что... Две вещи, на которых сконцентрирована религия. Удержать в повиновении. Знаете, давайте назовем эту лекцию так. Власть и послушание. Власть и послушание. Вот когда эти вещи поврось, это беда. Власть и послушание, они должны быть в одной точке находиться, в человеке. Если власть, а религия имеет колоссальную власть, вообще, если посмотреть, вот это мировое правительство, все вообще стекается к Ватикану, и в конце концов это от религии вот это все пляшет. Просто религиозные принципы, они сейчас сформированы и спущены в виде закона в социальную среду, ну, такой порабощающего типа. То есть, и в принципе религия уже как структура, она устаревает, и религии стали деньги, вот это там... Ну, вот эти законы, они сейчас международные стали. То есть религия, вот этот сатанизм, он перешел на социальный план, и религия, в принципе, сейчас не так котируется, потому что религии стали деньги. До этого она была как-то нужна. Вот. И молитва. Если двое-трое попросят во имя мое, то будет дадено вам. Слышали, да? Вот. Да, это пробовал. Получается. Когда один, хуже. Когда двое-трое, неважно какой квалификации люди, да, практикуют они долго, нет, это работает. Ну, надо, чтобы эти люди были, просили о чем-то об одном, и просили, что, Господь как-то там, Господа просили, а не так вот, что будет так. Вот. Но, к сожалению, если... Двое-трое жуликов соберутся и попросят, и тоже будет, понимаете, это работает и так, и так. Почему? Потому что и вот тут все думают, ага, Господь какой-то странный вообще-то. Да, Он странный, и Он проливает свою милость, и там дождь на праведных и неправедных. Вот. И как бы мы Как бы мы ни хотели, он одинаково любит и грешников, и праведников, ну, с нашей точки зрения. Потому что мы решили вот это делать, это не делать. А Господу не важно, что ты делаешь или не делаешь. Ему важно, слушаешься ты его или нет. Послушание. И вот люди святые, это люди, ходящие со властью, говорящие со властью. Где они ходят, где они говорят, там происходят изменения. И они ходят в послушании. И вот эти люди, они могут нарушать закон гораздо больше, и даже грешить гораздо больше, но они ходят в послушании. В послушании. В каком послушании? Вот в том, с чем мы начали. Вот у нас в середине есть Господь. В Его послушании. Не в какое послушание каких-то структур. И тогда этот человек обретает силу и обретает власть. Обретает власть. Власть и послушание. Вот. Ну, например, я не знаю, какой. Ну, вот если у меня, например, дети, да, дети. Вот, двое. И они же вот 10 минут не проходят, чтобы они что-то не нашкодили, да. Ну, это нормально, да. Он либо играет, либо шкодит. Либо ты с ним играешь, либо он играет сам, и что-то шкодит тебе. И поэтому... Вот. Там одна приходит, вот это вот, она с тебя уже наказывает, она уже это, и ты думаешь, ну ладно, иди уже. Вот. И другой что-то упертый вот такой. И сразу, знаете, есть такой витамин Р, знаете? Ремень. Значит, я его наказываю тогда. Вот. Ну, наказывать, если отец, он сам ходит в послушание, то ему достаточно сказать. Если не в послушании, надо снимать ремень и усиливать авторитет. Вот. И который в непослушании, значит, и отгребает по полной программе. А который в послушании, он вот это. Вот. И в священных писаниях таких навалом. Вот мне еще нравится таких примеров. Вот если взять Шримад-Бхагаватам, Шримад-Бхагаватам, в отличие от Библии, конкретно Ветхого Завета, там время искусственно растянуто, и вот эти герои, они жили там миллион лет назад, и продолжительность жизни их была ого-го-го-го. Хотя Бхактивинода Тхакур говорит, это все, что там описано, происходило в 2500 лет, и все. То есть, уже немножко, мягко говоря, неправильно. Но они, эти герои, так разукрашены, что они такие там ходили, не чета нам таким мелким и коротко живущим. Поэтому, когда к таким серьезным примерам обращаться, я предпочитаю брать Библию, потому что в этом смысле там хотя бы нормальные люди описаны, которые жили столько же, имели такие же повадки, как у нас. Вот, например, если взять там этот Соломон, нет, не Соломон, Давид. Как этот? Иисус назвался там сыном Давида, да? А чего сыном Давида, не сыном Соломона? А этот Давид был такой, знаете, рисковый парень. А грешил он немеренно. Но он был в послушании. Богу от нас надо в послушании слушать. Слушать, что он говорит. Вот ключ, чтобы не... Понимаете? В послушании. Раз дернулся не туда. И сразу, Господи, извини, вот это, не начал вот это. Вот у него, например, если взять отвратительный поступок, который вот если сейчас расписать, когда он уже взял вот этот Давидушка взял... уже власть везде все захватил, и уже написано, и встал он к обеду там. Я не буду цитировать, встал к обеду, это значит, Давид спал, нормально, да, царь? Царь должен на войну ходить и все такое, что-то там. И потягиваясь посмотрел, а там это Версавия такая, без ничего там ванну принимает. И он эту, как царь, кто ему может противостоять? Он ее пригласил, вот. Он не сделал ребенка Господь забрал, конечно, таких детей забирают. Вот. Мало того, он послал мужа ее, Урия, по-моему, на верную смерть. И он послал этого Урию на верную смерть. Это не просто какой-то военачальник, это его ближайший друг и товарищ. Это один из, когда он был там в изгнании, там бегал. 300 человек было около него. 300, по-моему, 300, да? 300 человек, и эти были они как львы. Он защищал его. Представляете? Кто-то скажет любовь. Не, вот это не любовь. Вот это было в отсутствии Господа. Потому что любовь, ты влюбился и что-то там сделал, ты никому ничего, а понимаете, вожделение, ты начинаешь, и ты подумаешь, о, тебе сразу хочется всех убить, вот этих лишних, да? Вот. Давид впал в вожделение. Вожделение. Это не любовь, это антилюбовь. Как она определяется? Ты делаешь такие поступки, ты взял из своего товарища, ну, какую-то схему сочинил, чтобы он там гарантированно умер. Думаешь, и вот это святой царь? И он был прощен, потому что он упал на колени, он умел быть в послушании. Он говорит, все.
И прощение вовремя прощения.
Да, да, да. И вот рядом с ним, как его оппонент, там был этот Саул, этот вообще ничего такого не делал особенного. Но он был вне послушания. Вне послушания. Ему там один раз Господь сделал, там что-то сделал, и он не сделал, и все. Вот. Тот был правильный.
Ну тогда получается как? Делай все, что хочешь, и прости прощения, это что же неправильно?
А вот теперь, ладно, я это уже говорил, но на бис повторю. Значит, есть два способа жизни. Жить в любви и не грешить. Потому что любовь, она не грешит. И жить без любви и грешить. Без любви жить можно только греша. Это вам такое откровение. Если я живу без любви, не греша, я мертвый. Нравится вам? Не нравится. Мертвый. То есть ты берешь, и что делает религия? Ты, в Библии это написано, пока не было заповеди, грех был мертв, а я жив. Появилась заповедь, грех ожил, а я умер. И я вам рассказывал, что я... То есть люди берут и натягивают на себя некоторые принципы, правильные, в общем, принципы, что как бы я поступал, ну, ради других, потому что если не люблю, я автоматически эгоист, хочу этого и не хочу. Я автоматически эгоист. Но если я делаю вид, что я не эгоист, ну, хоть сколько я масок на себя натяну, Господь же смотрит, что внутри, и сказано, Господь с любым будет говорить, мы говорим послушание, говорить, слушать, кто может его слышать? Любой, кроме лицемера. Если мне вот не хочется это делать, но я это делаю, я влажу в эти правила, потому что мне там рассказали так делать, я умираю. Я как-то рассказывал, что я брал даже прибор, электрический прибор, показывал, что показатели человека как покойника. Самый настоящий, просто в морге замеряешь человека умершего, и там прибор показывает. Человек, который живет полностью по правилам, у него показания покойника. Вот. У него нет. И поэтому заповеди должны постепенно. Постепенно. Сначала любовь. Потом заповеди, а не наоборот. Потому что ты сначала убьешь себя, да, и ты грешишь гораздо больше, не нарушая заповеди, чем ты нарушая заповеди. Но ты жил, потому что ты умер, ты смердишь, дорогой. Ты становишься настолько агрессивным, ты становишься этим. Это тоже одна из функций вот религии. То есть сначала, и поэтому ачария дает сначала любовь, а потом говорит, ну, вылез там на горную проповедь, почитал, вот это делай, это не делай. Они, ну да, понятно. А если сразу рассказать, что делать, не делать, и имеет значение, кто тебе рассказал. Если кто это не делает, тогда ну легко. Вот. Но сначала ты должен влюбиться в этого человека. Это не обязательно мужчина, женщина, это может быть святой человек, а просто в его... В его окружении любовь уже существует, эти бесы от тебя подскакивали, и ты можешь это понимать. Он тебе просто сказал, он тебе говорит это, и ты идешь это выполнять. Но если тебе говорит это человек, который у него на плечах эти бесы сидят, то есть он это не выполняет, то ты будешь делать это под руководством, ты будешь мертвым, и грешить будешь больше. Вот. Так. А сколько времени-то? Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, еще немножко почитаю. Угу. Итак, такие гуру с успехом препятствуют, препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо в этом мире материалисты не склонны вверять своих детей заботам истинного гуру. Подобную склонность развивает в людях все официально существующие религиозные организации. Они дают миру лицемерных путан, которые в сотрудничестве с родителями материалистов с первого же дней жизни ребенка обрекают его на духовную смерть. Ни один из придуманных людьми методов не может помешать путанам властвовать над толпой. Это происходит из-за того, что повсюду в мире пребывают материалистические взгляды на жизнь. Религиозные организации, располагающие наилучшими условиями существования в этом презренном мире, под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяные приверженцы самых грубых форм материализма, и даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят иметь с них никакого дела. Даже бандиты смотрятся по сравнению с ними лучше. Вот где эта книга? Вот. Волки в овечьей шкуре. У бандитов хотя бы там есть какие-то свои понятия. Там есть какое-то благородство, да? Вот шансон послушаешь. Бандюки какие-то, ну там что-то такое есть, да, такие какие-то вот. А тут ничего. Где место, где нет ничего святого, здесь вот? Вот это, на самом верху. И вот я. Ну ладно. Сейчас еще пару предложений, надо делать перерывчик. Угу. Ну, нет, наверное, сделаем перерыв. Да, минут на 10.